Добрый вечер всем. Сегодня наша тема урока. Знаете, я всегда думаю, какое дать интересное название урокам. Но этому уроку я ничего интересного, скажем так, захватывающего, более чем то, что, о чем мы с вами поговорим. Я ничего более такого точного не нашел. Урок наш идет на тему траура. Еще раз, мы с вами изучаем книгу Рав Шимшон Рафаэль Ирша, где он пытается объяснить актуальность наших заповедей, актуальность Торы в наши дни, почему сегодня современный человек, образованный человек, современный человек, почему он должен выполнять заповеди, которые практически на первый взгляд были даны 3000 лет тому назад, и почему он должен сегодня выполнять эти заповеди. То есть в чем заложен, какой в них актуальный смысл сегодня, почему сегодня современный человек должен их исполнять, выполнять и придерживаться их, вот это вот, их выполнению. Мы с вами говорили, уже разбирали большое количество заповедей, мы с вами затрагивали до этого заповеди, которые называют идеологические заповеди, заповеди, связанные с идеей, идеей, там, любовь, ненависть, злословие, вера в Бога, упование и так далее, и так далее. В дальнейшем мы с вами перешли на практические заповеди, которые тоже у него разделены на много групп и подгрупп. И мы сейчас с вами разбираемся под группой, которая называется заповеди, которые касаются напоминания. То есть мы с вами говорили уже не раз, что Всевышний, то есть человек может жить определенными идеями, и понравится ему та или иная идея, и он будет стремиться жить в рамках, вот, идя по этой идее и так далее. Но со временем идеи, как сами по себе, забываются. Рамбам объясняет в Муре Невухим, почему по-настоящему иудаизм именно вот требует практические действия. Ведь в отличие от языческих вер, которые там, ну понятно, мы делаем какие-то действия для того, чтобы там боженьке понравиться, или для того, чтобы дождь спустить, или для того, чтобы какое-то изобилие сделать, или войну победить. И поэтому в сознании язычника я что-то даю Богу, и Бог что-то дает в ответ мне. Только надо понять, что именно я даю Богу. Но у монотеиста очевидно и понятно, что Бог ни в чем не нуждается, он абсолютно, совершенная и абсолютная сущность, которая ни в чем не нуждается. И поэтому зачем ему нужны наши действия? И вот на этот ответ пытается ответить Рав Ирш. И Рав Ирш говорит, что в основном за эти действия не требуются для Бога. В первую очередь те заповеди, которые сейчас вот мы с вами изучаем и подходим уже к концу этой главы, эти заповеди, которые касаются, которые, задача которых напомнить нам, напоминать нам о наших обязанностях и о наших идеях и о тех самых стремлениях, в рамках которых мы хотим с вами жить. Поэтому мы с вами разбирали такие заповеди, как суббота, праздники, мезуза, тфилин, седалищный нерв и так далее. Все эти заповеди, как мы с вами видели, направляют, предназначены направить человека на сознание того, что вот у него перед ним есть какие-то приоритеты, чтобы он их не забывал, чтобы он о них постоянно помнил. Почему? Потому что самый большой враг человеческому развитию – это именно жизненная рутина. Почему? Потому что человек, опять же, живет какими-то идеями, он постигает какие-то глубины, но в конечном итоге всегда сбивается с толку, потому что, не дай бог, жена приболела, дети заболели, надо в поликлинику бежать, там кому-то зуб вырвать, кому-то это сделать на работе, дома. Огромное-огромное вот это вот окружение разных проблем, которые постоянно возникают, и человек со временем забывается. Забывается о том, что он мечтал в своей жизни, забывается о том, что он хотел достичь своей жизни. И он живет вот сейчас вот настоящими проблемами, которые у него возникают. Для этого есть определенные заповеди, не все, а вот те заповеди, которые мы с вами разбирали. Есть определенные заповеди, которые предназначены именно для того, чтобы человеку постоянно в жизнь, на его вот это вот вращение, вот это вот круговороте событий, чтобы всегда напоминать человеку о его главных приоритетах этой жизни, для чего он практически живет и какие цели он себе до этого поставил, чего он должен добиваться и так далее, и так далее. Именно с этим связаны такие заповеди, как суббота, праздники, которые резко останавливают человеческое, вот этот вот круговорот человеческой жизни. Человек переходит на другой, совсем другой уровень существования в эти дни. И это ему напоминает постоянно о власти Всевышнего, о его месте и его роли, которую он должен играть во всей этой вселенной, как создание Всевышнего и так далее, что от него требуется. И все остальные заповеди, то, что мы с вами сказали, все остальные заповеди практически предназначены именно для этой идеи, чтобы постоянно человеку напоминать о его обязанностях, чтобы он не забывался в этом и так далее. Поэтому, например, говорит нам Рамбам, то, что вот начал говорить вам Мурин Вухим, что именно ритуалы, они очень важны, именно практические ритуалы, действия очень важны для человека, больше, чем сама идея, потому что практику, практические действия человек помнит. Даже если он и забудет о самой идее, но сами действия он помнит. Идеи очень быстро выветриваются, а вот действия всегда человек о них помнит и всегда их исполняет, и действия переходят из поколения в поколение, и они позволяют ему легче вернуться к самой этой идее, если уже в народе выработаны вот эти вот действия, эти правила, поведения, заповеди и так далее, и так далее. Например, один из основателей христианства, там был Павел, утверждал, что наша религия, говорил, это религия сердец, а не религия желудков. Он имел в виду сказать то, что для служения Всевышнему требуется сердце, а не какие-то практические действия. Но проблема в этом утверждении заключается в том, что да, иногда человек проснется, знаете, утром проснется, выйдет на балкон, птички чирикают, солнце сияет, радуга в небе, у него распахнутая душа, он готов поглотить весь мир, у него прекрасное настроение, и вот он с утра идет и делает хорошие поступки, все у него хорошо и замечательно. И он продвигается, духовно продвигается. Но на следующий день он встает, и на улице слякоть, и на улице дождь, и на улице мерзко, и холодно, и уже птички не чирикают, и уже все серо, и гнусно, и противно. И настроение его, соответственно, с этим резко падает. И у него уже нет никаких желаний, что бы то ни было делать. У него уже сердце не раскрыто, душа уже не распахнута. Наоборот, все сжимается вокруг него. Его уже ничего не мотивирует делать какие-то хорошие поступки, какие-то хорошие действия. Поэтому ставить свой духовный рост сугубо только на вот этом вот чувстве, сердечном чувстве, это абсолютно неправильно. И сегодня мы с вами немного затронем эту тему, посмотрим также, почему это неправильно. Но полагаться только на, вот, на свои чувства, только, как сказал Павел, полагаться на свое сердце, это, конечно, ни в коем случае неправильно. Надо именно практические действия, которые требуют от меня вставать каждое утро в одно и то же время, одевать каждое утро один и тот же тфилин, одевать там, не знаю, выполнять одни и те же заповеди. И не имеет значения, у меня есть сегодня настроение или нету настроения. Именно это гарантирует, что в дальнейшем у меня будет духовный рост. Потому что в дальнейшем, даже когда у меня вдруг возникнет настроение, я уже буду на правильном пути. И даже когда у меня сейчас нету настроения, меня это держит в правильном русле, в правильном таком вот течении, не дает скатиться с пути и так далее. Поэтому иудаизм требует постоянно и больше ценит, как у нас написано и в трактате про отцов и так далее, иудаизм намного больше ценит практические действия, чем само изучение Торы. Изучение Торы – это важнейший аспект, это никто с этим не спорит, это более того, это средство к практическим действиям, ведь они, не зная Тору, не зная, как себя правильно вести в разных ситуациях. Но все равно именно практические действия, они более цельны. Почему? Потому что изучение Торы как идея, она очень быстро может, опять же, зависит от человеческого настроения, очень быстро может выветриться. А вот практические действия, они всегда остаются с человеком, всегда дают ему правильно, вырабатывают у него дисциплину, вырабатывают у него правильное вот отношение, и он вот всегда правильно продвигается и идет вперед, несмотря на свои личные там какие-то ощущения, чувства, настроение и так далее. Окей, это то, что мы с вами до сих пор разбирали. Сейчас мы с вами приходим к заповеди, которая, когда я первый раз читал эту книгу, меня очень удивило, почему Равиш именно решил вписать ее в эту главу. Мы с вами увидим, есть еще другие там разные главы, которые он разделил заповедь на несколько частей. Почему эту заповедь он решил писать именно в эту часть, заповедь траура? Но мы как дальше с вами увидим, поймем, почему это так и так далее. Траур. Траур, к сожалению, каждому в нашей жизни придется столкнуться с такой ситуацией. Это неизбежная вещь, это хотим этого или не хотим этого, это неотъемлемая часть нашей жизни, неотъемлемая часть нашей жизни. Это то, что у каждой жизни есть свои рамки, у каждой жизни приходит, каждой жизни приходит свой конец. Это, с этим ничего не поделаешь, это постоянство, так это и будет, так это и есть, это и так далее. И вопрос заключается в чем? Не вопрос, извините, а проблема, скажем так. Проблема заключается в том, что человек, потерявший, не дай бог, чтобы мы, не дай бог, об этом с этим не столкнулись, как минимум в ближайшее время, и вообще с этим не сталкивались. Но когда человек теряет близкого себе человека, будь то родители, или, не дай бог, дети, или что бы то ни было, близкий его круг людей, друзья и так далее, у него пробуждается чувство. Чувство – это определенная вещь, которая вот приводит человека в состояние аффекта. Он теряет контроль над собой. Человек в порывах чувства способен на поступки, за которые потом будет очень сожалеть. И мы знаем, что люди, вот у нас были ситуации, были люди, которые в истории мы знаем, в порыве гнева, в порыве грусти, в порыве чего бы то ни было, они совершают поступки, которые очень-очень об этом потом сожалеют. Но не всегда это возможно исправить. Поэтому одна из вещей, которую от нас требует Тора, это максимальный контроль своих эмоций. Это понятная вещь, что это очень нелегко, это очень тяжело, но что не всегда это зависит от нас. У нас бывает много разных раздражителей, которые не от нас зависят, но мы должны разобраться в этом, понять, почему в данной ситуации мы более раздражаемые, почему там менее раздражаемые, почему это событие толкает нас на такие чувства, на другие чувства и так далее, и так далее. Человек, который находится в состоянии аффекта, то есть когда он теряет контроль над своими чувствами, над своей эмоцией, он перестает быть контролируемым человеком. Очень часто даже в судебных разбирательствах бывает такое понятие, что вот человек в состоянии аффекта совершил какое-то преступление, очень часто он даже не несет наказания. Потому что если доказано, что это было в состоянии аффекта, тогда, ну, вещь понятна. К нему требований нет. Да? Надо, конечно, в любой ситуации, но очень часто это происходит. Человек, который находится в состоянии аффекта, к нему просто нету требований. Человек теряет контроль над собой. Но нам очевидно и понятно, что это может быть в рамках гражданского суда, это может быть в рамках общественных каких-то нравственных, там, не знаю, каких-то соглашений и так далее. Но перед Творцом, перед Всевышним, когда мы стоим на суде, когда мы стоим, нам очевидно, что мы за каждый наш поступок должны будем предстать перед Ним. И более того, нам очевидно, что каждый поступок несет несет последствия. Даже если человек в состоянии аффекта, он кому-то нагрубил, он кому-то сделал какой-то, нанес какой-то ущерб или вред, последствия эти неисправимы. Не всегда, во всяком случае. Конечно, можно иногда попросить прощения, объяснить, и тот человек может его простить. А может быть, что даже не сможет его простить. Поэтому прийти и сказать, ну да, это было в состоянии аффекта, это было так, поэтому эти отговорки не всегда работают. Поэтому надо понимать, что это не отговорка для нас, для людей, живущих в рамках Торы и так далее, в рамках служения Всевышнему. Не всегда состояние аффекта это может, сказать, какая-то отговорка для чего-то. Для этого Тора, чтобы человек не впадал в состояние аффекта, создала вокруг него определенную атмосферу, которая считается с его чувствами и дает возможность их излить в правильном русле, чтобы человек не совершал ошибок. Одно из таких вот состояний – это траур. Человек, который потерял близкого, человек, который потерял родного, говорит, мудрецы, он может протянуть руку к небесам и начинать проклинать Всевышнего. Человек возникает вопросы о справедливости Всевышнего. У человека возникает много разных. И надо понять, смотрите, когда мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся с смертью других людей, постоянно читаем это в газетах, постоянно читаем это вот, где бы то ни было, сталкиваемся с этим, нам понятно, что да, людям свойственно умирать как или природной смертью, или смертью там от каких-то несчастных случаев и так далее. Природно, это нормальное явление. И у нас это не вызывает вопросов по отношению к Всевышнему или какое-то там требование несправедливости, там утверждение несправедливости и так далее. Но когда это касается, не дай Бог, близких нам людей, когда это затрагивает нас лично, затрагивая нас лично, мы меняем полностью весь взгляд на все происходящее. Один иерусалимский раввин такой был в свое время, рав Шалом Швадрон, он рассказал очень интересную историю, такую, ну, можно сказать, даже смешную, но она не очень смешная, но такая вот. Как-то один из мальчиков, он жил в Шаре Хесед, если не ошибаюсь, район, такой один из мальчиков игрался там и упал, и подвернул себе ногу. Болел, кричал, ребенок какой-то там, соседский ребенок. Кричал и корчился от боли и так далее, и так далее. Рав Шалом Швадрон взял его на руки, и вместе с ним, это надо понимать, мы с вами говорим о Иерусалиме 40-х годах, скорой помощи еще нормально не было, Иерусалим еще не был развитым городом, и он взял его на руки и побежал в ближайшую больницу, Бикур Холим, там ближайшая больница, которая была, взял ребенка на ноги и побежал с ним. Его увидела соседка, вот эту картину, как ребенок кричит, плачет, кортится от боли, и вот рав Шалом Швадрон держит его на руках и бежит в больницу. Соседка издалека была уверена, что это ребенок рав Шалом Швадрона. И начал его успокаивать, о, рав Шалом, все будет хорошо, не переживайте, все будет хорошо, там хорошая больница, его вылечат, ему там гипс наложат, или, не знаю, ногу вернут, все будет замечательно. Но когда она приближалась к нему, и рав Шалом приближался к ней, и она увидела, что это ее внук, о, ее крики моментально изменились. Начала орать, о, как такое могло произойти, что здесь происходит, о, кто поможет моему внуку, что такое? Секунду, ты же до этого успокаивала рав Шалом Швадрона. Ответ да, когда мы слышим о каком-то несчастье, но это несчастье далекое от нас, мы к нему как-то более холодно относимся. Оно нас меньше интересует, ну, может даже интересует, но не затрагивает наши эмоции, не затрагивает наши чувства. Мы более холодно к этому относимся. Мы можем дать какой-то практический совет, мы можем как-то... Но человек, который переживает это сейчас, он не всегда ищет практические советы. Он не всегда ищет какие-то практические разговоры и просто успокоение о том, что ой, все, если Бог так сделал, значит все хорошо и так далее. Он ищет сочувствие, симпатию. Он ищет совсем другие чувства. Знаете, очень интересно про Иова, вот когда, если прочитать книгу «Иов», там описывается, да, там тоже большой спор среди мудрецов в Талмуде. Был такой человек, не было такого человека. Что именно хотят нам пророки рассказать через повесть о Иове? Очень много разных разговоров есть на вот эту вот тему про Иова. И там очень красиво, если поверхностно прочитать, да, не вникать там в каждый разговор. Там очень интересно у Иова, опять же, как описывается ситуация. У него отобрали всех детей, весь скот, он остался в одиночестве и так далее. И пришли его друзья его утешить, успокоить, утешить его и так далее. Каждый из них пытается объяснить ему, как такое могло произойти, что такой праведный человек, как Иов, потерял все, что происходило. И Иов не успокаивается. Мы видим абсолютно, что Иов никак не успокаивается. Они не могут до него достучаться. Пока не пришел там, пока с ним не спустился к нему Всевышний. Я, конечно, это все очень, очень вкратце рассказываю, да, но когда к нему в конечном итоге не спустился Всевышний, начал затронул с ним какую-то другую тему совсем, разговоры, и Иов после этого успокоился. Почему? Потому что надо понимать такую вещь. Когда человек сталкивается с каким-то несчастьем и на личном фронте, да, вот на личном фоне, это затрагивает его эмоции, это затрагивает его чувства. С таким человеком невозможно практически рационально разговаривать, пока он не успокоится. Он не требует от других, чтобы его рационально успокаивали. Он ищет сочувствия, понимания своего положения, своего состояния. Теперь человек, который находится в таком вот эмоциональном состоянии, он может, вот, как мы сказали, в состоянии аффекта отречься от религии, бросить религию, уйти, там, не знаю, бросить жену, бросить детей. Мы часто слышим, сталкиваемся, не часто, слава богу, я так утрирую часто, мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда человек вот в состоянии аффекта разрушается, в состоянии траура, разрушается семья, разрушаются семейные узы, разрушается все. Почему? Потому что человек на эмоциях, он совершает действия, которые в конечном итоге невозвратимы. Он кому-то что-то наговорит, тот ему что-то ответит, тот ему опять что-то наговорит, и получается целая каша такая, целый водоворот, абсолютно без каких бы то ни было, без каких бы то ни было там возможности вернуть это все обратно. Для этого Тора нам дает такую вещь, как мы с вами увидим, дает такое вот состояние, скажем так, человек, находящийся в состоянии траура, на него возлагаются определенные обязанности, и определенные обязанности с него снимаются. Надо понять такую вещь. Нет ничего большего, чтобы, как мы с вами уже сказали, что нуждалось во внимании, да, или, скажем так, в особом внимании, чем человеческие чувства. Именно человеческие чувства, его настроение, его состояние, это очень важно для человека. Почему? Так именно его чувства влияют на его поведение. В чувствах, если мы с вами как-то с вами тоже об этом говорили, можно сравнить чувства как струны на гитаре. Или вообще струны какие-то, да? Человек ударил по струне, струна вибрирует. Она вибрирует, вибрирует, пока не стабилизируется. Что такое вибрация? Это волны. То есть одна часть поднимается вверх, другая спускается вниз и постоянно меняется. С таким вот, с помощью такой аллегории можно понять более-менее человеческие чувства. Человек находится в состоянии событий, которые, каждый из них пробуждает то или иное чувство. Человек сейчас, слава богу, там, не знаю, выдал свою дочь замуж, или человек сам женился, или что-то приятное произошло, наконец-то квартиру отремонтировал, или получил какое-то повышение на работе. Его чувство поднимается, вот, радости, счастье поднимается вверх, отпуская другие чувства. Но со временем они все эти чувства стабилизируются, стремятся быть к одной простой линии. В чувствах существуют две крайности, которые очень опасны для человека. Первое, как мы с вами сказали, вспышка, такая эмоциональная вспышка, состояние аффекта, которое неконтролируемое человеком, на без границ. Есть другое состояние. Человек, который перестал вообще чем бы то ни было восхищаться или что бы то ни было чувствовать. У него каменное, можно сказать, такое каменное безразличие. Две эти крайности. Первая крайность, когда человек при любой возможности теряет контроль над собой, над своими чувствами. А с другой стороны, когда человек вообще никаких чувств не ощущает. Две эти крайности, они очень-очень опасны для человека. Иногда эти две крайности балансируют одну другую. Да? То есть получается, струна возвращается на свое место и становится прямой линией. Это нормально. И они дают человеку в данной ситуации функционировать в правильных рамках, без ничего лишнего и так далее. Но иногда человек, чувства его взбалтываются, вспышка чувств. Происходит какое-то событие, как, например, как радость, как мы с вами говорили, или, не дай бог, какая-то грусть, какой-то траур, грусть и так далее. Радость тоже может выбить человека из колеи. Человек в состоянии радости тоже, знаете, легкомыслия такого, способен тоже пойти на разные поступки, на разгул и так далее. У него нет сил ничего там какого-то делать, он сейчас радостный, он там в таком состоянии тоже такого вот радости, счастья и так далее, и так далее. Это тоже может выбить человека из своей колеи, так же, как и траур. Но есть большая разница. Она понять, что эти чувства, они несимметричны. Радость всегда вернется намного раньше, да, из, это вот на свое место. Потому что всегда вокруг человека есть жизненная рутина, есть какие-то переживания, есть расстройства, которые постоянно сопровождают нашу жизнь. И они всегда, рано или поздно, даже когда человек находится в состоянии радости, они всегда вернут эту радость, скажем, в ее природные рамки, и человек успокаивается. Но человек, который находится в состоянии грусти, который в конечном итоге переходит в состояние депрессии, в состояние постоянного вот этого чувства угнетения такого, несчастья, от этого намного тяжелее избавиться. Почему? Потому что сама жизнь, как мы уже с вами сказали, вокруг переживания, вокруг много разных проблем, которые возникают и так далее, и они, человека, который находится в состоянии грусти, они всегда надуваются намного больше, чем тем, что они сами по себе вот представляют. Набухают, надуваются, и человек все ниже и ниже углубляется, вот все глубже и глубже углубляется в свою депрессию, новые проблемы, опять надувается, еще проблемы, опять, и он все ниже и ниже уходит вниз. Если опять же радость, сколько бы человек ни радовался, но вот опять же новые проблемы, новая рутина жизненная возвращает его обратно на свое место, с грустью это не так. Если человек вовремя не схватит и не возьмет себя в руки, если общество вовремя не вытащит человека из этой пучины, того болота депрессивного и грусти, вот это, человек там будет только углубляться все больше и больше и больше. Поэтому, несмотря на то, что эти два чувства, радость и грусть, как мы сказали, они две крайности, но они абсолютно несимметричны. Человеку намного больше требуется усилия, чтобы ободриться, да, чтобы быть бодрым, чтобы получить новые силы, новую мотивацию, чем остерегаться излишней радости. В огорчении, как мы с вами сказали, намного больше опасности. Ведь радость, если она остается в разумных пределах, она наполняет человека, расширяет его сознание. И человек, который радостный, в нормальных, да, нет там легкомыслия и так далее, как мы с вами сказали, а вот нормальное состояние радости у человека всегда мотивация на какие-то новые поступки, на новые действия и так далее. Но грусть вызывает всегда сужение сознания человека, закрывает его сердце от других чувств, и всегда человек начинает концентрироваться на вот этих проблемах, которые перед ним. Теряет мотивацию решать эти проблемы. Он теряет мотивацию менять свой образ жизни. У него нету никаких желаний куда-то продвигаться дальше. И он просто загнивает вот это вот в своей депрессии, в своей грусти и так далее. Чувство грусти приводит человека в состояние слабости, бессилия и, самое главное, без мотивационного состояния. Нет никакой мотивации. Но сказать, что само по себе это чувство, оно плохое, это ни в коем случае неправильно. Мы с вами, когда учили 8 глав Рамбама в позапрошлом цикле, мы с вами сказали, что не существует такого понятия, как плохое или неплохое чувство. Существует его правильная пропорция. Чувство грусти должно быть у человека. Оно вызывает у человека какое-то определенное чувство солидарности. Когда человеку грустно, когда он видит страдания других людей, когда человек видит страдания животных, когда мы с вами наблюдаем, какой-то, не знаю, какой-нибудь котенок где-то страдает, мы слышим его жалкое мяуканье, наше сердце разрывается, мы хотим пойти ему помочь, мы хотим пойти ему навстречу. Когда мы видим люди, которые страдают, мы тоже хотим пойти навстречу, помочь им и так далее. Естественно, человек, у которого нет чувства грусти вообще, он абсолютно бесчувствителен и абсолютно, я не знаю, может ли этот человек жить в обществе. Я не знаю, может ли он принимать участие в общественных каких-то мероприятиях, действиях и так далее, потому что он не солидарен с этим обществом. Ему наплевать на это общество. Знаете, я видел недавно исследование, что одно из таких вот самых печальных сцен в кино в последнем веке, вот в 20 веке нашем, да, это смерть Дамблдора, какой-то фокусник там в фильмах Гарри Поттера, его гибель. Гибель фокусника в книгах Гарри Поттера, там в фильме его тоже убили где-то там, не знаю. И вот эта вот сцена, как он там умирает, эта сцена считается самая грустная сцена кино в нашем вот 21 веке. Теперь меня это сразу же удивило. То есть я думаю, надеюсь, что большинство людей знают, что Дамблдор это абсолютно выдуманный персонаж. Его нету. И Гарри Поттера нету. Гарри Поттера нету. И вот эта школа, где они там учились, их нет. Это абсолютно выдуманный мир, это абсолютно выдуманные персонажи, они даже исторически ни с кем их привязать невозможно. То есть это фантазия, фэнтези. И несмотря на это, у людей есть способность ощущать грусть и страдания, когда они вот читают или видят в фильме, как это абсолютно выдуманный персонаж погибает. Эти чувства у нас есть. И с одной стороны, эти чувства дают нам возможность заботиться о других. Потому что человек, у которого нет этого чувства, это человек, который очень страшный человек. Он способен абсолютно хладнокровно совершить страшнейшие преступления. У него нет чувства жалости, нет чувства солидарности, сочувствия. Нету всего этого. Поэтому еще раз, грусть это, да, важное качество, которое должно быть у каждого человека. Это должно быть это качество в каждом человеке. Но оно должно находиться в правильных рамках. Если эта грусть приводит человека в состояние того, что он не способен делать, он не способен вставать, он не способен мотивировать себя каким-то изменением, он видит какие-то состояния, грустное состояние, вместо того, чтобы пойти помочь тому человеку, он зарывается в своем пуховом одеяле и не хочет выходить и смотреть на этот мир. Это неправильная реакция на окружающую среду. Если ощущаешь грусть какую-то, встань и исправь ее. Помоги тому человеку. Здесь уже эта грусть перешла уже, скажем, такой этап уже депрессии, этап уже чего-то более серьезного. Это уже здесь человек не справился с этим чувством, и он уже углубляется все ниже больше и больше в свою депрессию и так далее. Так же, как насчет и нашего образа жизни, говорит нам Равиш, так и насчет наших чувств, Тора дает нам точные директивы и указания. Как и что мы должны чувствовать, как и что мы должны переживать, и как мы должны реагировать на разные события. Мудрецы нашли правильным, то есть, что так надо делать, научить нас, скажем, управлять чувствами и оставлять их в правильных рамках. Мудрецы, мы с вами вот сейчас увидим, да, мудрецы учат нас балансировать радость и грусть. Всегда держать их в правильных рамках. Не дать возможности того, чтобы чувства взяли верх над нами. Потому что чувства, когда берут над нами верх, человек перестает быть человеком, он перестает быть разумным созданием. Он становится быть эмоциональным, инстинктивным животным. Он перестает быть разумным созданием. Как мы с вами сказали до сих пор, да, если чувство, например, вот чувство горечи, грусти, если это чувство, оно контролируется разумом, тогда человек, видя какую-то несправедливость, встанет и будет пытаться ее исправить. Но когда чувства берут верх над разумом, тогда человек зарывается в свое пуховое одеяло, зарывается в своей комнате, закрывает шторы, окна, не хочет вообще никуда выходить. Почему? Потому что все, вот чувства затумили полностью его разум, и он видит все только абсолютно негативное происходящее в этом мире, и все, больше ничего. Мудрецы говорят, нет, чувства это очень важный аспект человечества. Рамбам определил наши возможности, вот, чувства, определил как одна из основ человека, то, что определяет человека как человеком. Только, как мы с вами уже сказали, они должны всегда быть под контролем разума. Человек должен постоянно балансировать радость и грусть. Самая большая грусть, как мы с вами сказали, да, самый большой траур, которому человек может ощутить, это когда, опять же, не дай Бог, он теряет своего близкого. Это самая большая грусть для человека, это траур, это не дай Бог жену, не дай Бог детей, не дай Бог там близких своих. Человек теряет смысл своей жизни. У него незачем больше жить. Человек, который теряет смысл своей жизни, у него нету будущего. Знаете, вот известный психолог, который сделал это, логотерапию, обосновал такое понятие, как логотерапия. Логотерапия называется, не знаю, как там на русском языке, Виктор Франкль. Виктор Франкль человек был большой, известный в свое время еще в Австрии. Он был известный психиатр, который пережил все прелести еврейской катастрофы. Он решил остаться в Европе из-за своих родителей. Тяжелое решение, которое он принял, решил остаться, не бросать своих пожилых родителей, остаться, несмотря на то, что он получил визу в Америку. Он получил визу в Америку, он мог уехать туда, но он решил остаться с родителями, что он их бросить одних не может. И в конечном итоге он пережил все прелести Освенцима. Он потерял свою семью, естественно, потерял и родителей, потерял жену, потерял детей. Страшный очень рассказ. Но особенность его в том, что он, находясь даже в концлагерях, как вот психиатр, он проводил, наблюдал, он видел исследования, скажем так, проводил эти исследования на своей практической жизни. Он сделал очень много важнейших выводов. У него есть очень важные книги, которые вот очень популярны, там «Человек в поисках смысла», «Человек и крик смысла». У него очень много книг, связанных с смыслом. И он пришел к очень удивительному открытию. Кто выживал, у кого было больше всего шансов выжить в концлагерях? Естественно, мы себе представляем, что те, кто были физически сильные люди, у них было больше шансов. Они были способны на более физические нагрузки, они могли выдержать намного больше, чем люди, которые были, не были физически развиты. Но Виктор Франкль нашел, нет, другую закономерность. Именно люди, которые были очень слабые и физически неразвиты, он говорит, у них они чаще выживали, чем те люди, которые были физически развиты. Они пережили в конечном итоге Освенцим, эти слабофизические люди, и пережили Освенцим, и пережили катастрофу, и в конечном итоге после войны смогли наладить свою жизнь. Ну, как это можно, конечно. Но, во всяком случае, построили свою семью, построили заново все, вернули все, кто где, кто в Америке, кто в Европе, кто в Израиле, но смогли вернуться к нормальной жизни. И он-то начал исследовать, почему это так. И он понял, что то, что убивало людей, первое, вот, когда человек попадает в Освенцим, это когда он терял смысл жизни. Когда у него не было смысла, ради чего выживать. Как только человек терял вот это вот понятие этого смысла, вот ради чего-то, вот чего-то, все, он переставал бороться. И не имеет значения, это был до этого какой-то там спортсмен или какой-то там человек, который был привыкший там разным физическим нагрузкам, не имеет никакого значения. Человек, который жил, там, допустим, идеей того, что после войны он встретится с женой и сыном, и они там сделают то-то и то-то, у него были какие-то планы, ради которых он жил и выживал из последнего в Освенцах, то есть у них был смысл. Эти люди выживали. Люди, которые теряли этот смысл, эти люди сразу же, это был им смертельный приговор. И он говорит, что это можно было увидеть у них по лицам. Можно было увидеть по лицам людей, кто умрет в ближайшую неделю. Как только у него упавшее лицо, как только у него осознание безвыходной ситуации и потеря смысла в жизни, все. Было им понятно, что этот человек эту неделю не переживет. Он уже был ходячий мертвец. А люди, которые были слабые физически, писатели, интеллектуалы, там какие-то артисты в театрах, которых было вот после войны, я там построю театр, там после войны я напишу какую-то сцену, я напишу какой-то фильм, я что-то сделаю то и сё, и пятое, и десятое. Именно те люди выживали. Одна из проблем траура, которым сталкивается человек, он теряет смысл своей жизни. Представь себе, человек живет, и вдруг весь его смысл, ради чего он живет, пропал, будто, опять же, не дай бог, жена или дети, или, не знаю, кто бы то ни... Все, ради чего? Нету никакого смысла продолжать жить дальше. И это очень опасно для человека ситуация. Поэтому с трауром у нас есть очень много правил и законов, связанных с трауром. И кажется, на первый раз, да, когда человек сталкивается, что ты пристал к человеку? Он сейчас в трауре, что ты ему голову морочишь? Дай ему спокойно жить в своей скорби, дай ему спокойно скорбить, как он считает правильным. Нет. Почему нет? Но что если он будет скорбить, как он считает правильным, никто не гарантирует, что этот траур, он закончит его правильно, и никто не гарантирует, что следующий траур не будет по нему. Поэтому есть четкие рамки, четкие законы, где, когда, в какой период, что можно делать человеку, что нельзя делать человеку. Это постоянно эти законы сдерживают человека, дают ему, с одной стороны, правильно излить свои чувства, правильно проявить свою скорбь, но знать этому границы. Человеку требуется определенное пространство, в котором может проявить чувство траура и скорби. Но тем самым, с другой стороны, человек он не должен убивать чувство скорби. Мы не можем прийти и сказать, не скорби, не надо скорбить, все от Бога. Понятно, что это нет. У человека есть законы скорби. Даже если человек пропитан, даже если он пропитан верой, что все, что Бог делает, это все самое наилучшее. Если Бог забрал его детей, так это самое лучшее, что могло быть. Он пропитан этой идеей, он вообще не переживает за это. Он все равно должен сидеть в трауре, потому что он не должен убивать в себе это чувство. Но с другой стороны, он не должен теряться в этом трауре и не должна угасать, скажем, его это желание к жизни. Указания правильного траура дают человеку возможность правильно расстаться со своим близким, правильно помнить о нем. Но с другой стороны, человек не теряется и не утопает в своих чувствах. Мудрецы разделили траур на три части. У нас есть три части, скажем так, траура. Первая – это боль. Да? Чистой формы боли. Человек узнает, не дай Бог, узнает ужасные новости о том, что его близкие вот люди погибли. Это чистая боль. Знаете, я веду от нашей организации Толдотру, я веду группы WhatsApp, там иногда выставляю Диврей Тора раз в неделю, иногда вопросы и так далее, там разные публикации. И много людей мне пишут лично это, задают вопросы, а также я отвечаю на вопросы и ответы. И многие люди мне задают вопросы и так далее. И есть с некоторыми людьми, которым уже есть личная переписка и так далее. И вот мне сейчас написал человек такую вот ситуацию, не сейчас, это уже было сколько уже, почти год прошел с того момента, что человек в этой последней войне, опять же, я не вхожу в пределы, что правильно, кто прав, кто не прав, я вообще не затрагиваю эту тему, просто чисто человеческая история. Человек в этой войне, он остался в каком-то определенном городе, откуда он должен был, откуда как бы его жена с двумя дочками должны были уехать. Специальный коридор для них, открыли гуманитарный коридор для беженцев. Они сели как бы в автомобиль, должны были уехать. Он должен был присоединиться позже, потому что его родители, его мать пережила тяжелую операцию. Они должны были, он решил с ней остаться. А мать и две дочки, его жена и две дочки уехали. Он как бы с мамой, пока мама не встанет на ноги, а потом вместе с ней присоединяться и так далее. И вот он слышит, что гуманитарный коридор, где ехали беженцы, был обстрелян. Погибло большое количество людей. Это первые дни войны. Погибло огромное количество людей, включая автомобиль, который сгорел с его женой и двумя дочками. Его мама тоже с операцию не смогла пережить. Его мама скончалась. И он практически человек остался абсолютно. Вот представьте себе, первые дни войны Человек остался абсолютно один. Что человек ощущает в этот момент? Вот он мне такое вот написал, что вот у него нету смысла, как бы ему тяжело сейчас жить. Ради чего он встает утром? Что сейчас, с чего начинать свою жизнь? О ком заботиться сейчас? Что сейчас, что делать? Первое, что человек ощущает в такой ситуации, это чистая боль. Как будто у него вырвали сердце, легкие, он не может дышать, он не может думать. Он ощущает потерю своей личности. Он ощущает несправедливость и готов восстать против всех. Он готов с критикой обратиться к Всевышнему. Он готов ругать всех и все, потому что он сейчас находится, уму, не дай Бог никому из нас пережить такую ситуацию, но он находится в тяжелой ситуации сейчас. Поэтому приходят мудрецы, это состояние называется онен, и мудрецы говорят, что этот человек освобождается от всех заповедей до момента того, как он смог захоронить своих близких. Почему? Потому что мудрецы понимают, этот человек не может сейчас в данном состоянии служить Всевышнему. Он ощущает претензии к Всевышнему. Он не может сейчас ему служить. Заставить его в данной ситуации служить Всевышнему, это будет неправильно. И поэтому практически от всех заповедей он освобождается. Также и жрец, священнослужитель, который работал в храме, тоже был, освобождался от всех обязанностей в храме. Ведь все ритуалы храма и так далее предназначены были для объединения народа. Этот человек, он не может сейчас ощущать объединение народа. Он сейчас сам собой. Он сейчас отдален от всего мира. Никто не может понять эту боль, которую ощущает он. Он сейчас полностью оторван от всего этого мира. Он не может воссоединиться с народом. Человек этот не способен на духовный рост. Он сконцентрирован, у него сознание вообще не работает, его эмоции переполняют абсолютно. Понимая, что для человека невозможно просто забыть эти чувства, не повредив его психику, поэтому мудрецы дали ему возможность пройти через них. Да, человек... Это, поэтому человеку дается возможность, как я уже сказал, в этот период времени до захоронения своих близких, человек освобождается от всех заповедей, потому что его природное состояние, его нормальное состояние, что он ощущает сейчас боль. Следующий этап – это человек, который осознает потерю и уже сталкивается с ее последствиями. Он уже захоронил своих близких. Боль еще эмоциональная, она есть еще, больная боль. Еще существует, но она постепенно переходит в воспитание, в воспоминания, извините, воспоминания. И ей человек уже легче как-то дается, уже переходит на воспоминания. Конечно, еще боль существует, она еще свежая, но вот он переходит на, она уже не такая эмоциональная, она уже на уровне воспоминаний. Поэтому после похорон начинается 7 дней траура. В эти дни запрещено человеку какое бы то ни было ремесло. Останавливается вся его жизненная рутина, которая его заставляет в эти дни сидеть в трауре. Чтобы это чувство не было забытым чувством, потому что иди знай, где оно в конечном итоге прорвется. Человеку дается возможность уединиться с памятью об ушедших. Поэтому человеку также, как бы скажем, дается возможность, ну, запрещено носить обувь, которая дает человеку возможность проявить свою скромность, свое траурное положение с тем, что вот он снимает обувь, так же, как и Муше снял обувь с собеседованием со Всевышним и так далее. То есть мы уже видим какое-то определенное направление чувств, определенное русло. Человек, который находится в вот этом состоянии траура, он ощущает свою ничтожность по отношению к другим. Поэтому нельзя здороваться с другими людьми. ему запрещено изучение Торы, потому что может отвлечься от траура. Тора говорит, да, нельзя отвлекаться от траура. Тебе даны 7 дней траура. Сиди в трауре. Человеку поэтому нельзя мыться, запрещена косметика, запрещено стирать одежду, одевать новую одежду. Все те законы практически, которые мы с вами сталкиваемся, вот эти вот возле 9 ава, с Рушходыша, в 17 тому, все вот эти вот дни траура, практически это наш национальный траур, на него перенесены много идей личного траура человека. Человек должен порвать одежду на себе в качестве сожаления, скорби и так далее. Этот период начинается с момента того, как вот было конец похорон и так далее. По истечению 7-го дня человек уже способен потихоньку вернуться к обществу. Уже после 7 дней боль еще существует, она еще чувствуется ощутимо, но человек уже уединился с памятью близких. Человек уже потихоньку способен уже смотреть в лицо обществу, он уже может выйти за пределы своего дома и так далее. Скорбящий уже более спокойно чувствует свою потерю. Он уже может расправить плечи, спину, он уже более-менее готов вернуться к жизни. Но чувства еще близкие. Поэтому вот мы говорим следующий его закон о том, что он забрасывает свой наружный вид. Ему запрещено бриться, ему запрещено стричься, ему запрещено там эти вот наружные проявления, там так, всякое такое. Первые 30 дней он не имеет права одевать новую одежду и так далее. Я не вхожу во все эти тонкости. Но этот человек уже возвращается к обществу людей, это немного ему помогает. И более того, уже по истечению вот этого 7 дней, 30 дней, именно жизненная рутина позволяет человеку немного забыть о боли, немного найти себя, найти новый смысл, найти что-то, ради чего он живет и так далее, и так далее. Поэтому наш траур разделен на 3 этапа. До похорон, между похорон, после похорон и 7, первые 7 дней, и потом вот 30 дней и первый год. Эти законы касаются только близкого круга семьи. Именно те люди, которые по-настоящему уход вызывает какую-то пустоту в сердце. Эти законы траура касаются отца, матери, да, отец, мать, брат, сестра, муж, жена и дети. Именно эти люди, говорят мудрецы, их уход наиболее болезненный для человека. Мудрецы, как мы уже с вами сказали, дали возможность уединиться и оплакивать своих близких. А стремление это было для того, чтобы дать человеку возможность не кривляться героем каким-то, не представлять себя каким-то героем, а дать человеку возможность по-настоящему пролить, излить свои чувства и не затеряться в них. Потому что только после этого человек уже оплакал, выплакал все, что у него есть. Уже после этого он уже может вернуться в общество. Есть такое понятие, знаете, травма, которая где-то затерянная травма, которая может где-то вдруг посреди жизни всплыть и принести страшнейшие психологические травмы. Одна из таких травм, это может быть именно траур тоже, одна из вот этих вот затерянных травм, это может быть траур. Поэтому мудрецы говорят, не играй себе, не выделывайся героем. Нет, тебе даны дни траура, тебе даны дни оплакивания, оплакивай. Для того, чтобы как можно быстрее ты смог вернуться в общество и как мог быстрее вернуться к своей жизни, тем самым образом начать все заново. Говорят мудрецы так, да, там 3 дня для плача дается, 7 дней для оплакивания и 30 дней для стрижки и глажки. Вот это вот законы, которые есть. Человек, который оплакивает больше этого, Бог как бы говорит, говорят мудрецы, Бог обращается к человеку, который плачет больше данного срока. Ты более любящий, чем я. Ты более милосердный, чем я. Разве погибший человек не мой сын? То есть данная ситуация, человек, который оплакивает больше дозволенного, человек, который, как бы, можно сказать, проявляет уже претензию к Всевышнему, что он более чувствительный, чем сам Всевышний. Человек, который скорбит больше дозволенного, как бы бросает вызов Всевышнему. Но мы должны знать, говорит нам мудрец, человек должен понимать через призму вот этого траура, он должен понять такую вещь. Все в этом мире временно. Ничего нам не принадлежит. Известна фраза «Бог дал, Бог взял». Все дано нам Богом. Надо быть благодарными за то само время, которое провели мы, удостоились провести с тем человеком. Быть благодарным Всевышнему за это. Тора выступает очень против египетской культуры, связанной с культом мертвецов и потусторонним миром. Тора устанавливает нам четкие законы, устанавливая, что мертвец считается авиа вот от ума, самая духовная загрязненность, которая может быть. Тора требует от нас как можно меньше ходить на кладбище, как можно меньше заниматься вот этим вот, как сказать, индустрией вот этим вот потусторонним миром. Если мы вспомним с вами Египет, возьмем там, да, все эти пирамиды, сфинксы, вера в потусторонний мир, все там, мумии, которые с этим были связаны, они видели перед собой потусторонний мир как самая большая мощь, которой даже подчинялись сами боги, даже самый мощный бог, бог солнца, он каждую ночь умирал и каждое утро воскрешал. То есть даже бог солнца не был более силен, чем смерть. И вокруг смерти у них сходило очень много вот этих вот идей, поверий и так далее, и так далее. Но Тора выступает против этого. Почему? Потому что слишком большая скорбь, слишком большие разговоры об этой скорби, они не дают человеку возможность продвигаться дальше. Они как якорь, который сдерживает человека и не дают человеку двигаться вперед. Поэтому Тора дает нам четкие пределы нашего траура, чтобы мы помнили. Вот вопрос был, почему Равиш вписал эти законы, именно вот этот вот знак напоминания о власти Всевышнего, вот это, о нашем договоре со Всевышним. Траур тоже предназначен нам напоминать о том, что все в этом мире принадлежит Всевышнему. Ничего в этом мире не принадлежит нам. И у нас есть четкие границы, когда нам дозволено проливать, изливать свои чувства. И выходить за рамки этих границ это вредно. Это портит и наносит большой ущерб для человеческой психики. И кроме того, это еще и запрещено. Слишком сильная скорбь забирает у человека, забирает человека с собой в могилу. Тора требует от нас в конце дозволенного срока встать и продолжить жить. Есть смысл нашей жизни. Есть смысл нашего существования. Даже если с нами нету наших близких. Тора нас учит простой вещи. Главный приоритет человека – это продолжать изо всех сил бороться с развитием этого мира, продолжать изо всех сил развивать этот мир, просвещать имя Всевышнего, даже если его близкие уже не с ним. Поэтому, опять же, дается определенный срок, где можно какие чувства проявлять, где человек обязан проявлять эти чувства, но также обязан по истечению этого срока приложить максимальные усилия, чтобы встать и продолжить жить. И заметьте, мы можем с вами заметить, еврейский народ за свою историю пережил огромное количество несчастий. Побоища, погромы, сколько семей потеряли своих близких, сколько семей потеряли своих родных. Целые общины были истреблены. Только ужасы катастрофы еврейской, ужасы Второй мировой войны и еврейского истребления. Я уже не говорю там о более далеких ужасах, да там о Богдане Хмельницком и другие побоища, и все, что у нас было там, и Петлюра, и Бандера, и все, что у нас там. Я уже не говорю о всех вот этих вот страшнейших периодах нашей жизни, при Иване Грозном, при Инквизиции, при римских истреблениях и так далее. Еврейский народ пережил очень много. Ни один народ не пережил такого огромного количества преследований и уничтожений, попыток уничтожить, и остался народом. Почему? Потому что евреям всегда была цель одна – продолжать изо всех сил выполнять свою миссию. Да, истязали целые семьи, погибали, целые общины умирали, восстанавливались новые общины. Изгонялись с этого места, приходили в другое место, процветало там еврейство. Истязали здесь, пробуждалось там. Где бы ни уничтожали еврейский народ, всегда еврейский народ видел перед собой главную цель, цель изо всех сил продвигаться дальше. Мы с вами, последнюю идею закончу. Мы с вами сейчас находимся во днях траура. Начинается с этого четверга, это пост 17-го Тамуза. Мы, может быть, еще на следующей неделе немного о нем поговорим. Начинается пост 17-го Тамуза. И вплоть до 9-го Ава считается 3 недели траура. Почему? Это самое, можно сказать, если посмотреть на еврейскую историю, еврейский календарь, это самые грустные, самые печальные, самые кровопролитные вот эти вот события еврейские, которые были связаны с еврейским народом, выпали именно на эти даты. И мы ведем то, что я говорил до этого, мы переносим вот законы траура из личного, субъективного траура на национальный траур. И мы тоже ведем себя в определенных рамках траура. Для чего? У нас есть очень интересная гемара, которая говорит, что когда был разрушен храм, второй храм, мудрецы, были такие мудрецы, которые хотели запретить пить вино, есть мясо, хотели запретить женитьбу. Нету смысла больше жизни. Нету больше смысла жизни. Пока не пришел, если не ошибаюсь, Рабби Йоханан бен Закай, сказал, ни в коем случае, ведь если римляне уничтожили только здание, вы хотите уничтожить весь еврейский народ. Имеется в виду здесь простая вещь. Еврейский народ находился в состоянии глубочайшей скорби. Духовная скрепа, объединяющая весь еврейский народ, это был храм. В то время были у нас пруши, дздуки, много разных сект. Но что их всех объединяло вместе? Храм. И вдруг эта духовная скрепа была уничтожена. Уму непостижимо для еврейского народа. Она была уничтожена. Люди думали, что все, конец еврейскому народу, как народу конец. Но именно такие люди, как Рабан Йоханан бен Закай, и как его ученики, которые встали и поставили нам новую цель, поставили нам новые духовные скрепы, скажем так, и так далее, именно из-за этих людей еврейский народ продолжает существовать до сегодняшнего дня. Поэтому человек не должен в положении траура и глубокой скорби забываться и теряться в этих чувствах. Чтобы этого не произошло, у нас есть четкие границы, как это правильно делать. Поэтому траур тоже нам напоминает о нашем договоре со Всевышним, тоже нам напоминает о наших обязанностях, так же, как и суббота, так же, как и все остальные заповеди, которые мы с вами до сих пор разбирали. Окей, беседа, мы, слава Богу, закончили эту тему. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Есть вопрос. Мы знаем, что некоторые раввины и мудрецы скорбели гораздо дольше, чем принято. То есть в некоторых случаях это нормально?
Нет, это не нормально. Я не знаю таких случаев. Может быть, я просто не знаю таких случаев. Если они и были, в основном они наверняка ругались. Наверняка они ругались и наверняка как бы порицались и так далее. Нет, это не нормально. У нас есть четкие границы траура, и именно тем траур надо придерживаться.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий голосовой вопрос. Пожалуйста, Нелли.
Добрый вечер, дорогой рав. Добрый вечер, доброй ночи, дорогое собрание, драгоценное. Ну, опять я ни разу не пожалела, что выбрала родиться еврейкой. Хотя у меня в паспорте написано русская, у мамы написано гречанка. Родилась я в Западной Украине, где сейчас идет война и бесконечно плачет мое сердце об Украине. Да. Да. Вам хочется песен, их есть у меня, что называется, на каждый ваш, в общем-то. Дед мой был в Освенциме и вышел оттуда, и транзитом уехал в ГУЛАГ. потому что освобождали его американцы, а не русские.
Mm-hmm.
Поэтому он еще в ГУЛАГе побыл ровно до смерти Сталина. Вот. Что касается бабки моей, она всегда мне говорила: «Нелка, знай меру и в радости, и в горе». Но сначала всегда была радость. Я это понимала не сразу и поняла это не так давно, когда вышла из паллиатива, пусть они у меня будут там все здоровы, где была на протяжении года. Там ко мне приходил священник православный, но он не ко мне приходил, он приходил просто в это место, которое называется паллиатив. Я вчера подругам из Торонто, ну, на английском, у меня свободный английский, объясняла, что это такое. В общем, пришла к выводу, что это типа хосписа, что-то, но с медицинским уклоном. Ну, то есть я могла в Канаду так объяснить только. Ну, так вот, там он приходил, в какой-то момент он мне сказал: не хотите ли вы исповедаться? На столе у меня лежали книги по каббале. Я сказала, что да, я верующая, но не религиозная. Он сказал: ну, тогда будем так с вами разговаривать. Ну, где-то на третьем месяце он, придя ко мне, спросил: а ваше какое светское имя? Я говорю: Неля. Он говорит: а вы знаете, что? Я говорю: да, Рав, знаю. Батюшка, знаю. Он говорит: ну, вы еврейка. Я говорю: ну, да. Что ж теперь с этим делать? Убить меня за это, что ли? Нет, говорит, будем разговаривать. И вот там мы разговаривали. Каждую неделю он приходил ко мне. И, понимаете, у меня там сложилось, оно было, сложилось мнение, что мы все стремимся в рай, но никто не хочет умереть. И мало того, не прощает никому соседней смерти, и рыдают. И когда я спрашивала: что ты плачешь? Ну, у меня муж, она говорит, умер. Я говорю: ну, ты понимаешь, что его Всевышний забрал? Значит, ты не веришь? Нет, я верю, она меня убеждала. Я говорю: что ж за вера такая? Если ты знаешь, что он ушел в лучший мир, какого ты тут вот эти сопли свои слюни распускаешь и гневишь Всевышнего за это? Батюшке я тоже это объясняла, за то, что я не люблю людей. Вот я такая злюка, противная, штуша-кутуша. Да, и вот не люблю людей. Он говорит: Неля, все так же думают, но все боятся об этом сказать. А вы говорите. Я говорю: ну, так и мне терять же нечего. Я вот здесь лежу и собираюсь сдохнуть или не собираюсь, я не знаю. Вот. И таким образом я выжила, и благодаря, думаю, этому священнику тоже. Потому что он приходил ко мне потом уже просто говорить, и уже не по шабатам, а просто в понедельник, когда более свободен. И есть еще хорошие новости. Мы купили билеты, и 18 вечером я приземлюсь в Бен-Гурионе. Да, я лечу Эль-Аем, да, прямым из Москвы рейсом. И, в общем, такое у меня счастье. Так что я благодарю вас всех за ваши молитвы, вас, Рав, персонально, и надеюсь обнять вас, и тоже Тиферет. Я очень благодарна драгоценному собранию до слез, что я снова с вами, с большим перерывом в 3 года, в 4, я не помню там, когда я была на Тулдот, и сейчас я опять нашла. Я, в общем, с огромной к вам благодарностью за ваши усилия, за ваше распространение Туры, потому что более правильного исследования жизни человеческой я в своей жизни встречала. Там есть все, вплоть до того, как себя вести в самые трудные или в самые счастливые минуты. Это большое счастье, что у народа есть Тура. Я благодарю вас и лыхаем вам с колен. Спасибо.
Добро пожаловать.